Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, новый час прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Все самое важное, актуальное, то, что происходит сейчас, а сейчас происходит заседание по делу Михаила Ефремова, очередное заседание, выступает Никита Высоцкий в качестве свидетеля, говорит о том, что Михаил Ефремов не извинился, потому что он понимает, что, как говорят, любое ваше слово обернут против вас. Он пытался извиниться, но на него вылились ведра помоев. Ну и слушаем, и смотрим, и наблюдаем, что будет в суде происходить дальше. А сейчас к новостям, которые происходят в Беларуси.
Радио «Комсомольская правда».
Совет Безопасности собрал Александр Григорьевич Лукашенко, подключил к заседанию Совбеза губернаторов. Журналистам на данный момент известно лишь о том, что обсуждали уборку урожая. Что происходит дальше за закрытыми дверями Совбеза, пока рановато говорить. Упомянул по касательной, что называется, Александр Григорьевич, митинги и протесты. Говорит, что с этими митингующими разберемся. А накануне, уже на другом Совете Безопасности, он резко раскритиковал программу Координационного Совета Оппозиции. Прошелся прямо по пунктам о том, что там собрались прикорытники и откровенно отвязанные нацисты, требуют ни много ни мало передать власть. Мы, говорит Лукашенко, расцениваем однозначно. Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Дальше он про эти последствия начал говорить. Они, то есть Координационный совет оппозиции, предлагают выход из союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза и других образований, где доминирует Россия. Также он говорит о том, что будет контроль над прессой, запрет на российские каналы, будут выведены и закрыты военные базы, и вообще русский язык в Белоруссии будет подвергаться гонениям. Ответ оппозиции тут же последовал. Говорят, что мы расцениваем заявление Лукашенко как попытку манипуляции и обмана. Выход из союзных структур с Россией вообще не стоит на повестке дня. А Координационный совет оппозиции не имеет политической программы. Кому верить? Вот Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомолки», побывал на первом заседании Координационного совета оппозиции в Минске. И сейчас сам все расскажет. Володь, привет.
Да, добрый день.
Говорят, что вот этот вот Координационный совет вел себя, как бы так сказать, очень осторожно, как на минном поле. Не дай бог чего не сказать такого, что потом могло бы двояко интерпретироваться. Это правда?
Ну, в общем-то, они так и сказали. Это, конечно, звучало очень странно. Бывший министр культуры, который примкнул вот к этому совету, признался журналистам, что они перед этим заседанием встречались и обсуждали, что можно говорить, что нельзя, и как бы сказать так округло, так чтобы не было потом преследования со стороны силовиков. Вообще такое было ощущение в этом время пресс-конференции, что все ждали, что сейчас прям приедет автозак и всех покидают в него, потому что вот ощущение, что все следили за своей речью.
То есть оппозиция, поэтому, но оппозиция осторожная такая получается.
Очень осторожная. Это самые осторожные революционеры, это, скажем так, если их можно назвать революционерами, самые осторожные заседания этого революционного штаба, которые я вообще видел в своей жизни. И я вам хочу сразу сказать, что за эти дни Лукашенко окреп. Угу. Окреп. Он сейчас собрал Совбез и уже обронил такую фразу, который он послал элите. Он же собрал на селекторе губернаторов, а то, как цитировал Лукашенко, уже начали делить портфели. То есть Лукашенко уже показывает элите, что он хозяин страны, и он не даст никуда качнуться вертикали власти. Но здесь, к сожалению, дальше такая будет проблема. Если он закрутит гайки и разберется с протестующими, которые, я все-таки рискну это утверждать, выражают мнение большинства населения страны. Уж извините, это мой опыт. Я много поездил в Беларусь и знаю, о чем говорю. В этом случае у силовиков будет такой выбор. Или они идут за Лукашенко, а это значит, они превращают страну в такой полицейский лагерь. Это возможно, это можно сделать, в принципе. То есть это полная изоляция от Запада. Это понятно, что мы примем такой вариант. Но о чем-то, о демократии, свободе, хоть о чем-то, что можно сказать не на кухне, можно будет просто забыть. Это будет полностью полицейское государство, если дело пойдет так.
Володь, вот ты был на этом первом заседании Координационного совета оппозиции. Когда нам говорят про лидеров оппозиции, когда нам говорят про цветные революции, у всех них есть ярко выраженный лидер. Какую страну не возьми. В Грузии, на Украине, в Египте, и в Таиланде, и так далее. Вот ты был на этом координационном совете. У них лидер есть, тот самый харизматичный. Или это все-таки та же самая Светлана Тихановская в изгнании?
Да. Они выбрали стратегию, которая очень соответствует ментальности белорусов. Белорусы, они очень прагматичны, они не хотят лезть на рожон. Вот, они партизаны вот, по своей душе, то есть не прямые боевые столкновения, а вот как-то, как-то вот так, из чаще пострелять, выйти, помитинговать и быстро сбежать обратно. Вот в этом случае они придумали очень хорошую стратегию, где нет никакого лидера, где все происходит достаточно стихийно, где у властей нет возможности обезглавить движение. Ну, то есть вот они отправили Тихановскую в Литву, ну, и чего они добились? Они получили в итоге 200-тысячный митинг в столице.
И видеообращение, которое Светлана Тихановская теперь каждый день фактически записывает.
Да, и у них, и оппозиция получила даже дополнительный выигрышный ход, бонус. Теперь у них есть возможность в случае завинчивания гаек и так далее, уже прозвучало это на вчерашнем заседании, Тихановская может вернуться в страну, и Лукашенко уже встанет перед очень тяжелым выбором, потому что одно дело, что он арестовывает кандидатов в президенты, а другое, он арестует символ перемен. Ну, это как арестовать Цоя.
Ну, до тех пор, пока у Александра Григорьевича существует действительно такая упряжь в качестве милиционеров, ОМОНа, силовиков и пограничников, не факт, что ее пустят. Понимаю, если только тайными белорусскими тропами она не доберется обратно в республику.
Ой, ты не представляешь, что здесь тайных белорусских троп, тем более со стороны России. И Украины.
Ну, она все-таки, она все-таки из Литвы будет возвращаться. Ну, посмотрим. Володь, спасибо тебе большое. Вот я не знаю, как это всколыхнет. Опять же, вот очень коротко твое мнение. Потому что только что поступила новость, что в военном госпитале в Минске умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову во время разгона акции протеста в городе. И это тоже может всколыхнуть народ. Равно как и еще одна новость. Накануне в Волковыске найден мертвым директор местного военно-исторического музея Константин Шишмаков, который отказался подписывать протокол на выборах президента страны. Труп был найден в реке. Следственный комитет Беларуси сообщил, что проведет проверку. Смерть, по данным ведомства, по данным Следственного комитета, не носит криминального характера. Ну вот и еще две жертвы. А вот сделают из них сакральных жертв или нет, покажет время. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Это программа «WhatsApp страна». Продолжим через несколько минут.
Района под... штаны, читали вслух Аги и я.
Россия. WhatsApp-страна.
Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Виктор передает привет с берегов Рейна. Когда можно позвонить? Виктор, пишите, пожалуйста, 8-9-6-7-200-97-02. Ирина пишет. Украина сообщает рекордные цифры по заболеваемости коронавирусом, чтобы по этой причине отменить осенние местные выборы. Рейтинг партии Зеленского стремится вниз, ему невыгодно эти выборы. Коронавирус очень удобная штука для решения всевозможных проблем. А вот Лукашенко не воспользовался, мог бы объявить эпидемию и отложить выборы. Николай, сообщение. Ошибка Лукашенко в фальсификации выборов. Он проценты за него проголосовавших хотел выше, чем у Путина. Хотя вполне мог рассчитывать на 56-60%, что для оппозиции было бы вполне достойно. Сейчас митингуют 1-2% населения, что очень мало для трансфера власти. Этот бред, подогреваемый Западом. Николай, ну я не знаю, насколько верны ваши математические расчеты. Давайте возьмем нижний порог вышедших тех самых представителей оппозиции и людей, их поддерживающих, на митинг. На митинг в Минске. В Минске проживает 2,5 миллиона человек. Это я сейчас тоже верхний порог беру. А порог явки, потому что говорят, что было там до 300 тысяч, порог берем явки на оппозиции 200 тысяч человек. Ну и процент высчитывается легко. Это все-таки не 1,2%, там ближе к 10%. И это население Минска активное, да, мы не берем стареньких людей, мы не берем школьников, грудничков. Вот. А среди активного населения Минского, которое голосовало, хотя там и приезжие наверняка были. Вот. Но давайте не 1-2% все-таки, а говорить там порядка 10%. И это только в Минске. Так что будем наблюдать. 8-9-6-7-200-97-02. Посмотрел на Тихановскую грустно, в глазах пустота бескрайняя, в голове кисель, что, конечно, нравится поколению отбитых мозгов. Ясно. Лукашенко выстоит, а Россия проиграет. Объединения не будет, а содержать на 100% Белоруссию будем мы, потому что будут наложены санкции. Как в Киеве провокации, стреляют не со стороны протестующих специально. И, может, все эти фото сделаны неизвестно когда, собраны пострадавшие неизвестно где для подогрева. Вы знаете, вся информация про выстрелы, про митингующих, про пострадавших, ну, по крайней мере, издательским домом «Комсомольская правда» проверяется. Нам тоже приходит огромное количество и видеосообщений, и фотосообщений. Некоторые из них датированы там 10-летней давностью. Все проверяем. Спасибо, что пишете. Продолжаем.
Радио «Комсомольская правда».
В Башкирии задержанные защитники Куштау объявили голодовку в СИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал «Куштау онлайн», который ведут активисты. По их словам, прокурор предложил им подписать бумагу в поддержку главы Башкирии Радия Хабирова в обмен на освобождение. Задержанные защитники и активисты отказались. Именно это стало причиной объявления голодовки. Власти не комментируют и ни саму ситуацию, ни факт задержания людей. Сколько именно человек присоединились к голодовке, пока неизвестно. Известно лишь, что в ходе протестных акций около горы Куштау было задержано более 70 защитников. В отношении них составлены протоколы по статье самоуправства, неповиновение законному требованию полицейских. 18 человек были приговорены к штрафам, а 40 человек к административному аресту. На прямой связи с нами корреспондент «Комсомольской правды» в Уфе Яна Базекина. Ян, приветствую.
Здравствуйте.
И снова каждый день преподносят сюрпризы. Еще несколько дней назад в разговоре вы сказали, что ситуация поставлена на паузу. Но похоже, что эту паузу каждый день кто-то отжимает. И вот сегодня судьба Шихана решится.
Сегодня Радий Хабиров сделал, на мой взгляд, точнее, на наш общий взгляд, очень важное заявление. Он предложил национализировать башкирскую содовую компанию. Это значит, что доля Башкирии в основном капитале, она увеличится до контрольного пакета акций. Это позволит именно республике уже решать судьбу Куштау, а не акционерам, которые вообще живут за пределами Башкирии. И если контроль над БСК перейдет именно от республики, государства, то само Куштау разработываться точно не будет, будут искаться альтернативные источники сырья. Какие именно, это уже, конечно, будет решаться позже с привлечением комиссии, авторитетных экспертов. Но самое главное, что Шихана будут уже окончательно защищены.
Яна, вам сейчас нужно пояснение дать нашим слушателям, да и мне тоже. То есть, оказывается, горой могли распоряжаться акционеры башкирской содовой компании? С какого перепугу-то? Я не совсем понимаю. Вообще, это территория Башкирии, у нее есть глава, есть люди, которые живут на этой территории. То есть завтра захотят, я не знаю, приватизировать или осушить реку какую-то, представители какой-нибудь другой компании. Они ни у кого спрашивать, что ли, не будут?
Нет, они, естественно, конечно, будут спрашивать, но в настоящий момент контрольный пакет акций башкирской содовой компании, они принадлежали частным лицам, частной компании. Они уже договаривались непосредственно с правительством республики о разработке горы. Но сейчас, если вот контрольный пакет акций выкупит, собственно, республика, то уже вообще никакой вопрос не будет стоять о разработке. А до этого, да, приходится считаться с мнением от акционеров, которые контрольный пакет там акций владеют.
Вы находитесь сейчас на месте, ну, само, собственно, в Башкирии, внутри этой ситуации. Со стороны становится не очень понятно. Ну, вот, например, нам наши слушатели еще после вчерашнего нашего разговора задавали вопросы, поэтому я вам переадресую их. Угу. Почему глава Башкирии Радий Хабиров не может просто наложить вето и сказать: ребята, как угодно, тушкой, чучелом, где хотите эту известь, добывайте. У вас есть альтернативные источники. Вы про них, кстати, Яна, тоже говорили. Есть, да, альтернативный источник добычи извести. Вот. Но гору вы не тронете, пока мы здесь вот живем. Почему не было такого, просто вето наложено и все? Почему-то вот эти вот переговоры, вот это вот, мы поговорим с представителями содовой компании, мы вот с активистами поговорим, люди голодать начали.
Я вот на 100%, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, почему глава Башкирии не может наложить строгое вето. Всегда четко озвучивалась позиция. Мы учитываем интересы и самой компании, и если представители компании утверждают, что это единственный источник сырья, мы должны прислушиваться к ней и проверять эту версию.
Угу. А что про голодающих известно? Они чего хотят добиться-то в итоге? Голодовка, какие-нибудь требования есть? Потому что я рассказал, почему она началась, а, собственно, что нужно сделать, чтобы она закончилась?
На самом деле голодовка началась еще, предпосылки у них появились раньше, когда вот обговаривалась встреча Радия Хабирова с активистами, которая произошла в понедельник, она должна была произойти еще днем. И основными представителями переговорщиков должны были быть те люди, которые непосредственно стояли на Куштау, прям вот на передовой. Но когда согласовывались кандидатуры, практически никто из них почему-то до сих пор еще не озвученной причине в этот список не попал. В итоге они просто активисты разъехались по домам, а на самой встрече присутствовали члены Совета по правам человека, общественники, блогеры, журналисты. А непосредственно те, кто вот был на передовой, их просто там не было. И, соответственно, люди, которые вот сейчас задержаны, они посчитали, что их просто... опрокинули.
Бросили, да.
Да, что сейчас те, кто будет принимать решения, они, ну, возможно, это будут подкупленные люди. Они не верят, в общем, тем, кто присутствовал на этой встрече. Поэтому они объявили голодовку в надежде еще на то, что все-таки их мнение конкретно тоже будет учитываться.
Спасибо большое, Ян. Но вот сейчас мы не будем говорить уже, что на паузу все поставлено. Похоже, все разворачивается, и следим за...
Да.
Следим за развитием событий. Как только будут свежие новости, обязательно рассказывайте о них. Яна Базекина, корреспондент «Комсомольской правды» Уфа, с нами на прямой связи была. Сделаем перерыв, после которого продолжим программу «WhatsApp страна».
Письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо. Про то, что больше нет сил. Про то, что я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я сказали, жаркой будет даже тень. Впрочем, в той тени, где я пока сухо и тепло, но я боюсь пока. Одни идут через дом, тени Дима, три пьем, и в общем весело живем, хотя и дождь за окном. Магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему я рад вполне. Я жду ответа, больше надежд.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Присылайте свои сообщения. Спасибо, что вы их присылаете. Сейчас бы нам надо помочь батьке присоединить Белоруссию к России. Понятно. У меня в знакомой в Беловежской пуще все местное население за Лукашенко. И знак вопроса стоит. Если вы спрашиваете у нас, мы не знаем. Если вы не хотели знак вопроса поставить, а утверждаете, что население Беловежской пущи, ну, хорошо, я не могу проверить, а много ли населения в Беловежской пуще. У меня Беловежская пуща с заповедными местами, исключительно и с зубрами с белорусскими ассоциируется. Скажите, пожалуйста, правда ли, что оппозиция выдвигала такие требования, значит, никакого союзного государства, вывод, выход из ОДКБ? Вы знаете, оппозиция сказала, что было несколько программ. И то, что Александр Григорьевич Лукашенко на совещании Совета Безопасности прочитал, это была одна из программ, точнее говоря, компоновка самых радикальных предложений. 8-9-6-7-200-97-02.
Радио «Комсомольская правда».
За первую половину августа 15 брендов увеличили цены на автомобили в России. Самые масштабные подорожания отмечены у Nissan, Suzuki и УАЗа, которые подняли цены на всю свою модельную линейку. Дальше следует Renault. У них 6 моделей из 8 подорожало. Kia, которые представлены 11 моделями, повысили ценник на 11 из 17 моделей у Kia, 11 повысились. Подорожание в пределах нескольких процентов. На связи прямой со студией партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретто. Игорь, приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Ничего особенного, с одной стороны. Такая балансировка и регулировка цен, она в конце года, в середине года происходит всегда. Здесь единственный вопрос, насколько и предел ли это? Не будут ли в ближайшие месяцы и дальше повышения? Потому что мы понимаем, что автопроизводители, конечно, из-за этой пандемии коронавируса и денег потеряли, и сейчас доставка комплектующих затруднена из-за закрытого воздушного авиасообщения.
Вы знаете, ничего неожиданного в этом повышении нет, так же, как и ничего приятного. Цены росли в течение этого года опережающими темпами, увы, будут расти. У нас год начался с неожиданного демарша Минпрома, который поднял утилизационный сбор в 3 раза, без объяснений, зачем и как. И продолжился, даже дело не в пандемии, а дело в изменении курса рубля, говоря по-русски, в девальвации рубля. Если помните, мы в начале года имели 60 рублей за доллар, сейчас мы имеем 75. Соответственно, на 15-20% просела наша национальная валюта, и это не могло не сказаться на ценах на автомобили. Ну вот, что имели, то имеем. И, соответственно, по данным «Автостата», за первое полугодие цены выросли на 9% из-за девальвации и повышения утилизационного сбора. И наш прогноз до конца года не слишком жизненно радостный. Будем ожидать повышения как минимум 15%, ну, суммарное повышение.
Игорь, а мы не потеряем при этом покупательскую активность, потому что понятно, что у людей денег нет, и здесь, если человек очень хочет обновить, значит, автомобиль или приобрести автомобиль, а денег нет, есть, конечно, выход, так называемый автокредит, но мы понимаем, что многие за период пандемии научились считать и копить деньги, а многие проели подушечку безопасности.
Это правда, поэтому ни один из производителей, как бы не хотелось резко поднять цену, чтобы хотя бы расходы свои каким-то образом компенсировать, повышенные. Потому что в каждом автомобиле есть валютная составляющая. Даже если он называется УАЗ или ЛАДА, там есть серьезная валютная составляющая, потому что мировой автопром – это отрасль всемирная. Так же, как там мировой авиапром, условно говоря, невозможно сейчас создать автомобиль, в котором будут только российские или только там, условно говоря, монгольские, или даже только китайские детали. Даже в китайских автомобилях достаточно много комплектующих из других стран. Поэтому все производители хотели бы компенсировать вот эти потери свои валютные, но при этом все понимают, рынок слабый, потребитель небогатый, в общем, денег населения не прибавилось в результате карантина. И поэтому поднимать будут цены все, но поднимают поэтапно. Там 1% в месяц, 2% в 2 месяца. Ну вот так, чтобы не распугать тех покупателей, которые хотели бы, как вы правильно сказали, или обновить автомобиль, или приобрести новый. Потому что, ну, реально, откуда у людей деньги возьмутся в такой ситуации?
Скажите, пожалуйста, Игорь, а вдруг на фоне всего вот этих вот повышений, про которые мы говорим, нашелся, ну, я не знаю, китайский бренд, который понизил цены? Или нет таких? «Автостат» ничего не знает про таких.
Ну, вы знаете, нет. Есть, конечно, такие случаи, но, как правило, понижают цены на автомобили, которые спросом не пользуются. Ну, и в некоторых случаях повышение носит такой условный характер, когда некоторые компании разрабатывают комплектации, что называется, бюджетные. Ну, там, условно говоря, пример могу привести с компанией «Шкода», которая сейчас выпустила новый обновленный «Рапид», и там цена формально понизилась. Но понизилась за счет того, что в самой базовой комплектации как раз тот самый кондиционер исчез. Но они показывают, что вы вот давайте, пожалуйста, если у вас совсем плохо, покупайте такой автомобиль. Я чего вам не советую, потому что без кондиционера плохо жить. Но, в принципе, есть и скидки какие-то, есть и понижение цен. Но в основном касается автомобилей не у самых популярных, и это прошлогодние машины. Если с прошлого года их никто распродать не может, значит, это самая машина, ну, не пользуется большим спросом, хотя почему бы и нет. Иногда это бывает чисто, вот знаете, модель неплохая, но почему-то вот не пошла, и такое общественное мнение говорит, ну, значит, плохая. А на самом деле, ну, по каким-то причинам, то дизайн, может быть, не попал в тренд современный. Ну, мало ли что.
Угу. Ну, и тогда финальный вопрос. Мы не превратимся через, ну, по крайней мере, там, ровно через год в страну дешевых автомобилей. То есть, ну, дорогие модели не будут покупать. Есть люди...
Да. Это не совсем так. Вот что касается дорогих автомобилей, спрос на них, как правило, не зависит от экономической ситуации, от политической ситуации. Он достаточно равномерный. И это касается не только России, а любой практически страны мира. Рынок премиальных автомобилей в случае кризиса страдает меньше всего. Да, у нас сейчас... такое последовательное уже много лет падение интереса к автомобилям среднего класса. Но зато нормально, более-менее чувствует себя рынок премиальный, рынок бюджетных автомобилей, он даже немножко растет, вот если посмотреть по сегментам, потому что многие люди, которые покупали раньше автомобиль подороже, сейчас позволить себе не могут, но смещаются чуть-чуть на ступеньку ниже. Угу. Увы, такой процесс есть.
Ну, в общем, как мы любим говорить, кому война, кому мать родная.
Понятно, что.
Да, спасибо большое, Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был с нами в прямом эфире. А сейчас впереди автомобильная рубрика. Я напоминаю, что это программа WhatsApp «Страна». Можете писать все, что угодно, нам присылать свои сообщения. Я имею в виду по тем новостям, которые мы обсуждаем. Касается ли это дела Михаила Ефремова, Белоруссии, горы Куштау или повышение цен на линейку автомобильную. И многие бренды подняли свои цены в среднем на 1,5-2%. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио «Комсомольская правда». Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий.
Попал тут под замес. Главное событие сейчас разворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек.
Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить свои клаксоны, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
Жители республики делятся своей болью.
Мы без оружия отходим. Они на нас идут дубинками, щитами и гранатами.
Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кровь уже.
Там действует закон, кто первый выстрелил, тот и не прав.
Вообще на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как доколе добраться и повлиять.
Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
Народ Беларуси сделал свой выбор.